Андрей Северский. Закон и честь. Книга первая. Долг закона. Глава первая. Свежие новости! Свежие новости! Превосходство разума над материей! Спешите видеть! Спешите! Во все закаленное горло надрывался тощий вихрастый мальчишка, размахивая кипой утренних газет Ранивал Ньюс. Новое чудо света – иллюзиограф! Совсем скоро в каждом городе! «Очередной прорыв научной мысли!» «Эй, малец, а ну-ка, поди сюда!» Поманил мальчишку-газетчика пожилой статный господин в скроенном по последней моде костюме. «Всего 4 пенса, сэр!» Мальчишка резво подскочил к остановившему его человеку. Пожилой господин сунул газету под мышку и протянул пареньку шиллинг. «Сдачу оставь себе!» «Спасибо, сэр!» Мальчуган, на вид ему было не больше 14 лет, спрятал монетку в карман поношенной куртки и восторженно заорал. «Свежие новости! Спешите заказать билеты в первый ряд! Новое чудо света!» «Пшел вон!» — разорался сопляк. Благодушное настроение пожилого как рукой сняло. Поморщившись, он сдвинул на затылок шляпу-котелок и торопливо развернул еще пахнущий типографской краской утренний номер. Малолетний разносчик газет, от греха подальше, задал стрекача по скользкой после ночного дождя улице, оставив пожилого господина стоять на углу возле бакалейной лавки. Утреннее солнце робко посматривало в прорехи заволочивших хмурое осеннее небо туч. Пахло сыростью, опавшими листьями, мокрой шерстью, камнем. Легкий ветерок приносил запахи выпечки, кожи, угля, сточных вод. С юго-востока доносились вязкие тяжелые ароматы выхлопов фабричных труб. Большой город просыпался, ворочаясь и пыхтя, как медведь в берлоге после зимней спячки. Со всех сторон нарастал гул, шумя, как морской прибой, и, принося с собой пену, все новых и новых звуков. Включались паровые установки, цокали подкованные копыта лошадей, дребезжали кареты и дилижансы на камнях мостовой. Порыкивали, исторгая клубы удушливого дыма самоходной машины. Гомон сотен высыпавших на улице людей вклинивался в усиливающееся голосовое многообразие столицы. Пожилой господин поежился и прислонился широкой спиной к фонарному столбу. Защищенный толстым стеклом газовый рожок был потушен. Одно из последних достижений науки, электрическая лампа накаливания, еще только начала вытеснять, как сказали бы ученые, технически устаревшие рудименты прошлого века. С первой полосы утреннего номера на него смотрело улыбающееся лицо Кристофа Дюбуа, изобретателя-иллюзиографа. Молодой ученый за каких-то полгода завладел умами и душами тысяч и тысяч людей. Разговоры о нем и его детище не прекращались, а фотографии и частые интервью не сходили со страниц газет и журналов. Старик торопливо зашуршал бумагой, листая страницы. Не то, все не то. У него не было ни времени, ни желания вчитываться в очередные дифирамбы, посвященные прославившемуся на полмира орданцу. Но что реально интересовало пожилого Дэнди, находилось почти в самом конце выпуска «Ньюс». Совсем небольшая статья, едва ли занимающая четверть страницы, даже не попала в горячую сводку криминальных новостей за прошедшие выходные. Печально. Старик непритворно вздохнул и пожевал кончики вислых пшеничного цвета усов. Усы, кстати, зверски чесались, впрочем, как и борода. Модный длиннополый пиджак жал в плечах. Начищенные до блеска туфли ему категорически не нравились. Гетры он считал совершенно лишним предметом гардероба. Ну, а котелки он просто ненавидел. Свернув газету в трубочку и сунув ее обратно под мышку, пожилой господин достал из внутреннего кармана часы-луковицу и посмотрел на циферблат. 8 утра. Как же все тянется. Плюшку, сэр. Очень вкусная, горячая, прямо из печи. Или желаете свежайших пирожков? В живот старика уткнулся заставленный парующей сдобой деревянный поднос. Всего 0,5 шиллинга за штучку. Попробуйте. Старик едва взглянул на обряженного в белую куртку ученика-пекаря настырного мальчишку. На поднос легла монетка, а сдобный пирожок с повидлом оказался в крепкой, с длинными сильными пальцами руке пожилого господина. Только наметанный глаз распознал бы в испачканном мукой мальчугане торгующим сладостями, давешнего юного оболтуса, срывающего голос известиями о техническом прогрессе. «Миссис, купите булочку. Уверен, она очень понравится вашей внучке. У нас самые вкусные булочки на всей улице». Мальчишка моментально переключился на проходящую мимо Матрону в длинном пышном платье с раскрытым над головой зонтиком. «Ах ты нахал! Ты посмел меня бабкой обозвать?» Уязвленная в самое сердце тетка замахнулась зонтом. «Да у меня дети младше тебя, бездельник!» Поскольку весовые категории были явно в пользу взбеленившейся мадам, юный булочник предпочел срочно покинуть место назревающей битвы. Старик с трудом сдержал улыбку и приложил пальцы к полям котелка, приветствуя исходящую гневом Матрону. Та, гордо вскинув голову, не обратила на джентльменский жест ни малейшего внимания. Откусив половину пирожка, пожилой господин усмехнулся и мельком бросил взгляд на маленький клочок бумаги, взятый им с подноса вместе со сдобой. На крохотном листочке, чьим-то аккуратным почерком, было выведено всего 4 слова. «Улица Берг, большой тупик». Проглотив вторую половину пирожка, старик смял в кулаке бумажку и быстрым размеренным шагом двинулся по мощенному булыжником тротуару. Он чинно обходил спешащих в сей ранний утренний час все прибывающих прохожих, уступал дорогу дамам, легким кивком головы здоровался с мужчинами. В общем, вел себя как самый настоящий джентльмен солидного возраста, весомого положения в обществе и немалого достатка. Из всех 3 перечисленных выше пунктов на самом деле он не соответствовал ни одному. Остановившись напротив рыжего кряжества чистильщика обуви, старик поставил ногу на скамеечку. Чистильщик мазнул гуталином по надраенной коже туфли и, не поднимая головы, тихо произнес: «У тебя и так педали блестят, как напомаженные. Джентри, не переигрывай!» Он изменил маршрут. «Улица Берг, скорее всего, большой тупик». Старик поставил вторую ногу. «На тебе и якобы цветочный переулок. Держите глаза раскрытыми!» Рыжий, не переставая орудовать обувной щеткой, сказал: «На этот раз он не уйдет, верно? Если он в районе большого тупика, ему просто некуда будет деться». Пожилой господин, ничего не сказав, уронил в деревянный ящичек очередную монетку и быстро удалился. Он перешел через проезжую часть, уступив дорогу запряженному 4 вороных коней скорому почтовому дилижансу, и оказался на углу улицы Берг. Повернув на север, быстро пошел вдоль открывающихся посудных лавок и мастерских по ремонту и пошиву одежды. По столь нелюбимому им котелку дробно застучали капельки срывающегося с хмурого неба дождика. Солнце испуганно спряталось где-то в вышине, не рискуя связываться с раздувающимися тучами. Не самый роскошный район города ремесленный, не самый новый и далеко не современный, оттого достаточно запутанный и хаотичный, не лучший расклад из всех возможных. Впрочем, могло быть и хуже. К примеру, если бы он в прошедшую ночь решил появиться в рыбацком квартале или в чертовых закоулках района бедноты. Так что старик криво усмехнулся. Им, если можно так выразиться, повезло. А вот тем, кто не пережил прошлую ночь, совсем не повезло. Он разминулся с целым выводком детворы в сопровождении 2 серьезного вида молодящихся дам и заглянул через плечо стоящего напротив витрины портняжной лавки низкорослого человека в длинном старомодном пальто и шляпе с широкими полями. «Он в тупике, сэр. Старик так и не видел лица говорившего». Делал вид, что целиком поглощен изучением разложенного за стеклом товара. Хоскинс и Бёрк перекрыли центральный проход. «Не подпускайте сюда спунера», — одними губами шепнул старик. «Он свою часть работы выполнил. Будет артачиться? Дайте хорошего пинка под зад». Человек в шляпе едва заметно кивнул. Когда пожилой господин зашагал прочь, то его свернутая подмышкой газета заметно потяжелела. Джентри не был богат, не занимал весомого положения в обществе и на самом деле имел мало общего с изображаемым им в данный момент обликом престарелого денди. Ему было всего 30 лет. Он не блистал в высшем обществе,